Давайте, я думаю, начинать. Ну и сегодня я, вот как обещал, сегодня мы поговорим с вами о Тейоре де Шардене. И прежде всего, конечно, вот об этом его основном труде «Божественная среда». Но, впрочем, и о феномене человека немного тоже, потому что феномен человека и божественная среда – это, ну, в общем, связанные некоторым образом между собой работы. И я сейчас попробую объяснить, как и почему тогда. Но перед тем, как мы начнем, собственно, разговор о Тейоре де Шардене, я, наверное, два слова все-таки скажу о космизме как философии. Причем вот что интересно, космизм как философия родился в России. Но вот сказать, что он как-то во Франции до Тейора де Шардена был известен, пожалуй, скорее так, на уровне истории и философии. Мало кто русскую философию тогда знал хорошо. Но всерьез, пожалуй, вот вопрос о космическом значении деятельности человека и, прежде всего, о космическом значении и масштабе духовной деятельности человека – на Западе вопрос поставил как раз он, Тейор де Шарден. И это, конечно, божественная среда в первую очередь. Но феномен человека тоже по-своему хорош. Однако, наверное, все-таки два слова о космизме сказать надо, потому что иначе будет не очень понятно, о чем идет речь. Кстати, я замечу, немного опережая события, что и русская софиология тоже обладает некоторыми чертами философии космизма. Если говорить, ну, например, о Флоренском и о Булгакове, потому что София, что у того, что у другого, это еще и космос. Это не в первую очередь космос, но это также и некоторым образом идеальный космос. Ну, я сейчас не буду повторяться, мы об этом говорили, я не хочу сейчас заново это все пересказывать. Но дело-то в том, что софиология – это космизм, ну, условно говоря, идеальный. Здесь все-таки космос напоминает мировую душу неоплатоников, как мы уже с вами говорили, когда речь у нас шла о Флоренском и о Булгакове. А ведь был еще и другой космизм. В России и основателем его был такой оригинальный философ, как Николай Федоров. Я не знаю, это имя что-то говорит или нет, но, наверное, кому как. Но, во всяком случае, да, сразу хочу сказать, что его философия осталась не слишком популярной в России. То есть он, по сути дела, был довольно долго неизвестен. До начала 20 века, хотя это вторая половина 19-го, то есть при жизни он, ну, при жизни, собственно, ничего и не было опубликовано. А вот в какой-то момент она стала довольно широко известной. А тут надо учитывать, что космизм как философия – это не то, что космизм как мировоззрение там, или религия, или идеология. Это разные вещи, сразу хочу сказать. Вообще говоря, конечно, язычеству, и особенно традиционалистскому язычеству, то есть такому язычеству, где традиционализм еще не умер, обычно бывает свойственен либо космизм, либо этатизм. То есть либо космос обожествляется, по сути, и как это осмысливается, это уже отдельный вопрос, либо обожествляется государство. Не просто там какой-то отдельный конкретный правитель, а вот государственность как таковая. Если за космизмом обычно стоит плохо понятый или не до конца понятый, не до конца, что называется, прочувствованный и прожитый пантеизм, то за этатизмом обычно стоит плохо понятое я понимаю, что это странно звучит, Но именно аскетика, которую, вернее, тот потенциал, который в человеке заложен, и аскетической практикой раскрывается. Но в обоих случаях происходит примерно одно и то же, а именно то, что присуще сфере духовной и переживается непосредственно, вот в такой религиозности обычно, как бы сказать, абстрагируется, что ли, от самого человека, и таким образом рождается вторично уже некого рода религиозность, и вот она-то обычно занимает место духовного опыта. Религиозности, религии без духовного опыта не бывают вообще. Но обычно она связана с тем, что этот духовный опыт как-то вырождается, если угодно, что ли, так сказать, оскудевает как таковой. На его место приходят его какие-то внешние формы. Вот так рождается религиозность. И вопрос только в том, какая именно религиозность имеет своей основой тот или иной духовный опыт. Так вот, очевидно, что если говорить о космизме как религии, как религиозности, как типе религии, то в основе здесь лежит пантеизм, а в основе вот того самого этатизма лежит скорее опыт, потенциал, точнее, духовный, лежащий в основе самой человеческой личности. Я пока название для этого не придумал, и я не знаю, придумал ли его кто-нибудь другой, поэтому просто такое описательное даю определение. Но я думаю, более или менее вы меня понимаете. Понимаете, о чем идет речь. Как религия, это, пожалуй, конфуцианство китайское, этатизм я имею в виду. Это наиболее такой, ну что ли, глубокий вариант, а менее глубокие... Их можно много привести. А вот примеры космизма – это, скажем, традиционная египетская религиозность эпохи древнего царства, ну, массовая, то есть. И, может быть, отчасти Индии до арийской. Ну, тут, в общем, вопросов пока больше, чем ответов. Но это космизм именно как религия. А вот как философия – это нечто иное. Если, скажем, вспомнить того же Николая Федорова, то главное, что, собственно, роднит этот космизм, в частности, и с учением Тейяра де Шардена тоже, с его философией. Дело в том, что в основе, например, философии Федорова, который сам себя считал христианином, и, что интересно, был по жизни практикующим православным христианином. Так вот, он был уверен, что дело Христа не было завершено, а завершить его должны люди. И он это понимал, я бы сказал, несколько так, ну что ли, научно и натуралистично, это завершение. Он считал, что пока из мертвых воскрес один Иисус Христос, это только начало, а христиане должны заняться тем, чтобы решить проблему всеобщего воскрешения, то есть воскресить всех умерших предков до самого первого человека. Вот был подход Николая Федорова. И должен сказать, что, конечно, это, ну, скажем, своеобразное такое восприятие христианства, которое, однако, предполагало, что человеческий масштаб человеческой деятельности – явно превышает рамки не только Земли, но, может быть, даже и Вселенной, взятой в целом, имея в виду, что поставленная задача предполагает как бы выход человека за рамки наличной природы. Научными методами. Он был уверен, что наука в конце концов сумеет это сделать, и если только при одном условии, если только на это бросить все силы и вот все вообще, ну, жить ради этого, И если человечество будет жить только ради этого и ради решения этой задачи, то это, как он думал, может произойти быстрее, чем мы все ожидаем. То есть он был уверен, что это реальная задача. Кстати сказать, он впервые заговорил о том, что человечеству придется освоить другие планеты, потому что всем, кто воскреснет, места на Земле не хватит. Сколько поколений там прошло по этой планете. И, конечно, места здесь явно всем не будет хватать, поэтому необходимо освоение других планет просто для решения хотя бы этой задачи. Вот такой вот был своеобразный космизм в России. Его представителем был Николай Федоров. Например, из последователей я могу вам назвать Циолковского, который, между прочим, этим учением увлекался. И именно поэтому его заинтересовала проблема межпланетных перелетов и того, как ее можно решить практически. И, собственно, дальше он уже как инженер стал думать над тем, как возможно движение в пустоте. И, собственно, пришел к выводам, касающимся законов реактивного движения. Но это ладно, я не хочу в эту историю вдаваться, это отдельная тема. Кстати, замечу, что, но это просто уже в скобках для полноты картины, что многие большевики увлекались учением Федорова, но в какой-то период своей жизни Маяковский был им очень увлечен, кстати. То есть вообще вот этот момент преодоления смерти, достижения практического бессмертия, он многих как-то так привлекал. Но оно и понятно.
А Кибальчич?
Не исключено, да, Кибальчич. Но тут я мог бы многих назвать. То есть, ну как, я, ну там в отношении кого-то это известно точно, в отношении кого-то предположительно. Но ясно, что, в общем, приверженцы этой теории были. И если бы сейчас лекция была посвящена этой теме, об этом можно было бы гораздо больше сказать. Но я не хочу, потому что это другая тема. Я просто хочу заметить, что здесь есть нечто общее во всех учениях философии космизма, во всех его вариантах. И это общее связано с тем, что человеческая деятельность мыслится как нечто, выходящее за рамки не только природы, но и, то есть не только Земли, но и, может быть, наличного состояния физической природы как таковой.
Вообще, может быть, он был не совсем... Есть такая точка
зрения? Ну, вообще-то она есть, но я думаю, что здесь трудно, конечно, говорить, соответственно, там о какой-то психической болезни. Дело в том, что полет мысли у человека порой бывает очень, знаете, неожиданно извилистый. Поэтому я бы не стал бы так прямо вот ставить какой-то диагноз. Тем более, знаете, но в России еще есть в этом плане некоторая специфика. Здесь люди такие масштабные фантазеры обычно. И, собственно, это во всем видно. Вот. Вот, да. А там на других планетах будут свои психушки, да? Понятно. Вот, психушке всегда место найдется, это да. Вот, для хорошего человека не жалко, а хорошие люди есть везде, понятно. Вот, но если говорить всерьез, то да, конечно, эта идея оказалась совершенно неправдоподобной. Но в данном случае Федоров только старался быть последовательным в том, что касается, собственно, реализации вот этой главной, как он считал, христианской задачи. В Царстве Божьем мертвых быть не может. А раз так, значит, если мы христиане, а тут уже, так сказать, сказывалась, видимо, специфика второй половины XIX века, то мы должны эту задачу реализовывать. А как реализовывать? Ну, это же вторая половина XIX века, это набирающий силу сиентизм, научными методами. Благо, сейчас наука двинулась вперед, но в XIX веке еще такой прогресс, как в 20-м, конечно, не был известен, но уже тогда считали, что огромные достижения научные имеют место в наше время, то есть в их время. И наука шагнула так далеко вперед, как никогда раньше. Ну, в 20 веке она еще шагнула. Вот. Но Поэтому, соответственно, значит, надо науку поставить на службу главной цели. Вот и все. Вот о чем говорил Федоров. Да, помочь Богу осуществить Его задачу, закончить дело Христа теми средствами, какие у нас есть. Вот задача. Вот, при этом с человеком может всякое при этом случиться, я согласен. Вот, вообще, так сказать, философия штука опасная, это давно известно. Вот. Философ, чтобы не сойти с ума, нужно быть строгим аскетом, но у Федорова это было, что интересно. Поэтому, может быть, при всех своих, при всем полете мысли, он не был похож на сумасшедшего никогда в практическом плане. Все-таки, видимо, аскетика, она этот процесс тормозит сама по себе. Вот, потому что если бы это был постсоветский интеллигент, то он, скорее всего, конечно, кончил бы не в психушке, но с Федоровым этого не случилось. Но это ладно, я сейчас не буду об этом подробно, это другая тема несколько, хотя это вот тот самый, это та самая философия русского космизма. А вот другой вариант этого космизма – это Вернадский с его теорией ноосферы. Он как раз, ну, не знаю, был ли атеистом, но он скорее агностик, судя по тому, что я о нем знаю. И скорее неверующий человек в этом смысле. Ну, то есть, я имею в виду в практическом плане. Но это человек, который прекрасно понимает, что деятельность человечества далеко выходит за рамки, собственно, техносферы, которая существовала до сих пор. Что технологические цепочки оказываются настолько глубоко внедренными в цепочки экологические, что они должны теперь составить некое новое качество. То есть экологические цепочки, технологические, в конце концов, сливаются в некую единую систему, вернее, образуют некую единую систему, и эту систему Вернадский называет ноосферой. Я немного упрощаю сейчас, но опять же, я не хотел бы сейчас касаться философии Вернадского подробно, точнее, вот этого его учения о ноосфере. Это несколько другая тема. Но почему я сейчас о Вернадском вспомнил? Ну, во-первых, потому что о ноосфере, собственно, заговорил он и Тейяр де Шарден, и кто раньше, не очень понятно. И непонятно, было ли здесь какое-то влияние. Это до сих пор вопрос открытый. Но, во всяком случае, ну, скорее уж, Тейяр де Шарден мог повлиять на Вернадского, конечно, но было ли влияние, непонятно. Но во всяком случае, очевидно, что понятие ноосферы, свойств, так сказать, вот оно было только у этих двух авторов 20 века.
А кто первый придумал?
Вот до сих пор, в общем-то, идут дискуссии на эту тему, насколько я знаю, среди историков философии, и однозначного ответа на вопрос нет. Правда, я не очень слежу за историей вопроса, возможно, что сейчас уже он и есть. Сейчас ведь многие архивы открылись, кто знает, может быть, что-нибудь обнаружилось. Но, с другой стороны, может быть, это и не так уж принципиально, как ни странно, потому что, в сущности, это как раз из тех идей, которые носились в воздухе. И уж тут кто первый, кто там на 5 лет раньше, а кто на 5 лет позже, может быть, и не так принципиально, ну, то есть это принципиально с точки зрения приоритета и авторство, но не так принципиально в контексте истории и философии, и духовных исканий человечества.
А в Библии основания
есть? Вот, насчет Библии это вопрос интересный, но тут я сначала должен заметить, что вообще-то Вернадский на Библию и не ориентируется. Чего не скажешь, это Тейяре де Шардене, который верующий христианин, католик. Более того, он монах ордена иезуитов. И человек действительно верующий, верующий неформально. Как все иезуиты, он получил, с одной стороны, образование богословское, а с другой стороны, специальное образование. То есть, ну, в 20 веке, даже уже со второй половины 19-го, это было свойственно иезуитскому ордену, Его члены обычно получали, наряду с богословским образованием, достаточно серьезным, еще какое-нибудь другое. Чаще всего, ну, может быть, естественно-научное, может быть, гуманитарное, но, в общем, не богословское. Это довольно обычная практика для этого ордена, и сейчас, в общем-то, она сохраняется. И конкретно Тейяр де Шарден, который, в общем-то, к иезуитскому ордену с детства интерес проявил, ну, наверное, потому что в иезуитском колледже получил и образование, собственно, вот, начальное. Собственно, у него еще там созрело решение присоединиться к ордену. И вырос он, конечно, в католической семье, такой вполне традиционной, французской. Он француз. Да вот, поскольку вторым его образованием стала, ну, геология и палеонтология, то можно представить себе, как именно складывается у него это представление о ноосфере. Дело в том, что, и вот как раз это его основное произведение, где описывается эта самая ноосфера, божественная среда. Дело в том, что для него деятельность человека, и в частности духовная деятельность тоже, во всяком случае имеет космическое измерение. Но правда, он не такой сиентист, конечно, как Федоров. Он не считает, что нужно продолжать дело Христа таким образом, как Федоров, и начинать процесс воскрешения научными средствами. И не только потому, что он понимал, что это нереально, но и потому, что ему такое просто не могло прийти в голову. Он не считал, что дело Христа не завершено. Но он считал, что оно продолжается. Здесь есть некоторая разница, потому что для Федорова «не завершено» означало, что оно как бы брошено на полпути или даже в самом начале, и никто, это мысль Федорова, и никто никогда не думал о том, что в сущности никто из нас, христиан, как он сам говорил, не делает того, что было заповедано им самим, то есть самим Христом. Для Федорова было очевидно, что налицо некий, как бы сказать, некое забвение главной задачи. Вот Христос начал это дело, и продолжателей, как он считает, Федоров, у него настоящих не нашлось. Никто всерьез не принял идею того, что воскресить надо всех. Никто не поставил это своей главной задачей. Тейяр де Шарден, разумеется, на это дело так не смотрит. Он прекрасно понимает, что все, что нужно было сделать, Христос сделал. Другое дело, что сделал, нужно понимать, опять же, в масштабах космических. То есть дело будет завершено тогда, когда Царство Божие в конце концов раскроется во всей полноте. То есть при возвращении Христа. Но это, я бы сказал, вполне традиционный подход, и здесь нет ничего совсем уж уникального. Удивительно другое, то есть, ну, как бы уникально другое. Понимание, что все процессы, протекающие в мироздании, начиная от природных и кончая духовными, начиная от литургии, как главного дела церковного и христианского, и заканчивая процессами, которые протекают на уровне геосферы, то есть тем, что изучает того, что изучает геология, что все это так или иначе дело Христово. Причем не как-то косвенно, опосредованно, а прямо и непосредственно. Что так или иначе, все процессы должны определяться. И не просто должны определяться, а по факту уже определяются той самой точкой, где они должны завершиться. То, что сам Тейяр де Шарден называет точкой омега. Точкой омега. Ну да. Ну, вспоминаю вот это самое, где альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Из книги Откровения. То есть его космизм – это космизм, который предполагает христоцентризм. Причем с самого начала. Мир христоцентричен с самого своего сотворения. Другое дело, насколько и какие отклонения в данном случае имеют место. Но тут надо учитывать, что представление о первородном грехе у Тейяра было несколько своеобразным. Но может быть потому, что он, как и некоторые из отцов церкви, считал, что человечество существует изначально именно как человечество, а не как одна пара человеческая. Но, впрочем, эти моменты, да, кстати, они вызвали бурную полемику в католической церкви и возражения вызывали даже в Ватикане. Но должен заметить, что в общем и целом те описания, которые мы находим в той же самой божественной среде или в том же самом феномене человека, все-таки нельзя рассматривать как описания чисто богословские. Как ни парадоксально, скорее, но если бы этому было место в культуре 20 века, скорее это можно было бы назвать своеобразной мистической натурфилософией. По крайней мере, ну вот, когда читаешь божественную среду после каких-то греческих текстов и по контрасту с ними, то понимаешь, что космогоническая поэзия греков, то есть что вот эти тексты Тейяра ближе к космогонической поэзии греков в чем-то, не в форме, конечно, и не в той, не в том образно-символическом ряде, который, конечно, в тех поэмах абсолютно своеобразный. А вот в мироощущении, пожалуй, скорее, Тейяр ближе к этой космогонической поэзии греков, а может быть и египтян, и шумеров, чем к теологии в собственном смысле этого слова. Хотя у него есть и теологические чисто тексты, но это уже несколько другое, и, как ни странно, они, может быть, чем-то даже менее интересны, чем божественная среда или феномен человека. Потому что все-таки, наверное, то, о чем пишет Тейяр, трудно описать языком теологии. По крайней мере, это было сложно сделать языком неотомизма, который тогда в официальной католической теологии был фактически языком общепринятым. Это как раз время, когда неотомизм встает на ноги и в основном уже завоевывает умы и сердца профессоров католической теологии в университетах. Так что, в общем и целом, тот язык, он не был приспособлен для передачи опыта, который, собственно, пытался передать Тейяр де Шарден. А то, что он старался передать некий опыт, об этом говорит то, что в конце концов он действительно увидел мир, пронизанный светом Христовым, как он писал в одном из своих последних писем. У Тейяра был свой мистический опыт, свои озарения. хотя, вообще говоря, он пишет о них несколько так сдержанно и не всегда легко понять, что именно он переживал, но явно он переживал именно вот те самые озарения. И я думаю, что в конечном счете он действительно видел тот же самый свет Христов, которые видели многие другие мистики христианские до него. По крайней мере, он его увидел в конце жизни. Но для него это был свет, которым пронизано творение прежде всего. И я, конечно, сейчас не берусь оценивать этот опыт. Это сложно сделать, во-первых, потому что он и мало описан. Скупые строки, довольно такие сдержанные, все-таки не дают возможности подробно об этом говорить. Да и вообще не всегда легко чужой духовный опыт оценить. Но все-таки возможно, что здесь перед нами опыт переживания все того же фаворского света, но только человеком, который принадлежит к другой традиции, к традиции неполамитской. Я понимаю, что когда дело касается вот этого самого нетварного света, то мы, конечно, сразу вспоминаем паламитские споры, паламитский синтез, вообще паламизм, говоря шире. И нам все понятно обычно бывает в том плане, что отрицание паламизма – это отрицание духовно-мистического опыта, опыта, связанного с созерцанием вот этого света Христова. Но мы как-то забываем о том, что в сущности опыт богообщения – это нечто большее любых, даже самых замечательных богословских построений. И если Варлам Калабрийский настаивает, например, на тварности тех самых божественных энергий, то это вовсе не означает, что между его позицией и позицией Григория Паламы абсолютная и непреодолимая пропасть. Я бы сказал больше, это скорее антиномическое описание одной и той же реальности. Между прочим, что любопытно, несколько раньше к похожему выводу пришли иудейские комментаторы Торы, пытавшиеся понять природу света Шехины и славы Господней. Правда, этот диспут шел несколько раньше, он шел на рубеже тысячелетия, завершился только к V веку христианской эры в синагоге. То есть примерно за 1000 лет до того, как на эту тему пошел разговор в церкви. Так вот, дело-то в том, что из факта нетварности божественных энергий вряд ли стоит делать однозначный вывод, что в мире тварном присутствие этих энергий никак себя не обозначает. Скорее наоборот, можно было бы предположить, что каким-то образом это присутствие должно проявиться и в тварном мире тоже. То есть, иначе говоря, что эти энергии являются нетварными и тварными в одно и то же время. Это, конечно, антиномия. Я понимаю, что, как всякая антиномия, она, если попытаться ее формализовать, приводит к полному абсурду. Но похоже, что, кажется, именно Тейяр де Шарден сумел увидеть присутствие божественных энергий в их тварном аспекте в мироздании. Можно было бы, конечно, думать, что личный его опыт Тейяра начинается с чистого пантеизма. По крайней мере, в некоторых своих текстах он описывает такие переживания, которые скорее свойственны пантеизму. Но ведь пантеизм, как мы с вами, по-моему, уже говорили, хотя я не помню, правда, говорили ли мы об этом вот в этом нашем курсе, Пантеизм не чужд Библии. Пантеистический опыт отражает совершенную и подлинную реальность, реальность Божьего присутствия в своем творении. А это факт, собственно, можно сказать, духовного, духовной жизни, о котором свидетельствуют многие. Пантеизм – это ощущение божественности природы, божественности творения. И если говорить о пантеизме вот именно в этом смысле, то да, он ограничивает себя тем, что божественность приписывает творению. Но если пойти дальше и увидеть, что за этим стоит реальный опыт переживания Божьего присутствия в своем творении, то тут уж никуда не деться. От этого с этим вряд ли будет спорить даже и христианский теолог. Божье присутствие в своем творении – это, пожалуй, сейчас нечто такое, против чего, по-моему, не выступит ни один богослов. По крайней мере, богослов христианский. А потому что пантеизм не ограничивается одним только указанием на то, что Бог присутствует в творении. Здесь как раз, с одной стороны, правота, а с другой стороны, некая неправда пантеизма. Дело в том, что пантеизм ограничивает Бога этим присутствием. Последовательный пантеист говорит, вот это и все. Божественно само творение. И в этом относительная неправда пантеизма. Но относительная его правда в том и заключается, что да, действительно, Божье присутствие в творении – это факты. Но нельзя Бога сводить только к этому присутствию. А в пантеизме это случается. Собственно, пантеизм и начинается тогда, когда все творение, вернее, вся божественность сводится вот к этому Божьему присутствию в творении, а Божье присутствие ассоциируется с самим творением, и оно начинает пониматься как божественное. А вот это уже аберрация, искажение некоторой реальности, потому что понятно, что Бог выше этого своего присутствия. Он больше, чем это присутствие в творении. Но, однако, его присутствие в творении – это тоже данность. И получается, что в пантеизме есть своя относительная правда, но есть и та ошибка, из-за которой его приходится считать. Но не то, чтобы ересь, я не знаю, ересь ли это, но, по крайней мере, чем-то нехристианским. Я бы сказал, скорее так, это не христианство все-таки. Но довольно часто, и, кажется, с Теяром де Шарденом именно это и произошло, постепенно, если человек христианин, его опыт углубляется, и от пантеизма он переходит к панэнтеизму. То есть к ощущению того, что, вообще говоря, мир – это часть того самого Божьего присутствия, которое через этот мир открывается. Конечно, здесь есть свои опасности, в частности, панэнтеизм часто, в конце концов, осмысливается, но вы понимаете, здесь есть опыт, который человек переживает, и есть некие формы осмысления этого опыта. Вот, скажем, на опыте можно пережить Божье присутствие в творении, а потом сделать из этого переживания пантеистические выводы. А можно этих выводов и не делать. Это уже зависит от человека, от его интеллекта, от того, что и как он осмысливает, и, собственно, как он это осмысливает, прежде всего, конечно. Так вот, можно также пойти дальше и пережить мир фактически как своего рода теофанию. Если иметь в виду, что Бог творит этот мир актом своей воли, а все, что связано с актом Божьей воли, так или иначе, становится теофанией в той или иной степени, в той или иной мере, в той или иной полноте. И коли это так, тогда и мир можно воспринимать как теофанию, и это часто ведет к панэнтеизму, к ощущению мира как пребывающего в Боге, Но тогда очень легко, опять же, на уровне логического, рационального, точнее, осмысления, перейти к панэнтеизму, то есть, простите, к учению об эманациях, к чему-то неоплатоническому. Неоплатонизм – это замечательный пример панэнтеизма. Вот к чему-то вот такому. Но Тейяр де Шарден этого избегает. В конце концов, он переживает реальность присутствия вот этих самых божественных энергий в творении, но, по-видимому, все-таки вот в этом их тварном аспекте. Но к этому он идет всю свою сознательную жизнь. И можно было бы сказать, что вот и феномен человека, и божественная среда – это попытки осмыслить свой опыт, приобретенный на пути к этой самой, к этому заключительному жизненному этапу, когда ему открывается то, о чем он пишет в своих последних письмах. Бывает, знаете, что человеку даются эти озарения и откровения, и человек потом создает какие-то тексты, такие мистико-теологические. Возможен и обратный вариант, обратное движение, путь, связанный с тем, как человек, собственно, воспринимает вот эту самую реальность, постепенно все больше и больше в нее углубляясь, и все больше и больше осмысляя ее с точки зрения того, той духовной, тех духовных процессов, скажем так, лучше, в которые эта реальность включена. Так вот, похоже, что у Тейяра был путь как раз такой. И надо сказать, что он действительно приходит к выводам, которые, скажем, в те времена казались и странными, и парадоксальными, на которые, однако, строго говоря, конечно, вовсе не противоречит ни той картине мира, которую мы находим в Библии, ни, говоря строго, христианской традиции как таковой. Если, конечно, не понимать ее чисто избирательно. Прежде всего, то, что, собственно, шокировало многих тогда, Тейяр был одним из первых католических теологов, принимавших идею эволюции как таковой. Тейяр не отвергает эволюционизм. Другое дело, что для него эволюция – это процесс, направляемый Богом. И если говорить об этой стороне, то можно сказать, что поэма «Творение» библейская, та самая, которую мы находим в первой главе «Бытия», так называемый «Шестоднев», обычно в православной традиции, это текст, который подтверждает идею Тейяра де Шардена. Я не знаю, насколько он опирался на анализ именно поэмы «Творение» библейской, это вопрос открытый, но, во всяком случае, тот факт, что в этой поэме предполагается некая антиномия, антиномическое некоторое описание, где с одной стороны, если взять первые два стиха первой главы, мир творится сразу, одномоментно, а с другой стороны описывается целый процесс этого самого сотворения, уже эта антиномия говорит о том, что Библия предполагает, с одной стороны, творческий акт Бога, а с другой стороны, некий процесс становления мироздания. А это уже, очевидно, некоторым образом эволюция. Тем более, что, как мы с вами говорили когда-то с теми, кто слушал хотя бы введение в Ветхий Завет, даже вот само это чередование дня и ночи предполагает, что есть в истории мироздания, в истории тварного мира такие моменты, когда Бог непосредственно вмешивается в события, Но есть и такие этапы, когда творение развивается, раскрывая те потенции, которые Бог в это самое творение при очередном прикосновении вложил. То есть, вообще говоря, мысль о творческой эволюции – это самая адекватная, пожалуй, интерпретация того, что предлагает нам поэма творения. Но во времена Тейяра де Шардена это была большая новость. При том, что, вообще говоря, в святоотеческой традиции понимание такое было не совсем чуждо. Так что здесь, в общем-то, ничего совсем уж такого оригинального, можно сказать, Тейяр не говорит. Это было оригинально скорее для той эпохи и для той среды, где прозвучало. Другое дело конкордизм, который предполагается божественной средой и в меньшей степени феноменом человека. Конкордизм, то есть попытка соотнести и согласовать библейский текст с естественно-научными данными. Отчасти Тейяр был конкордистом, но тут я должен заметить, что конкордизм – это не такая уж большая новость в истории экзегезы христианской. И, скажем, конкордистом был Василий Великий и отчасти Иоанн Златоуст. Василий Великий уж точно. Он активно привлекал естественно-научные данные своего времени для интерпретации той же самой поэмы творения. Так что это, надо сказать, не что-то новое. Другое дело, что, конечно, привлекать аристотелевскую, научные данные аристотелевского круга знаний в 20 веке было бы странно. И Тейяр, конечно, пользуется наукой своего времени, но это, в общем-то, и понятно. Однако логика здесь совершенно та же самая. Только с поправкой на развитие этой же самой науки. Но, конечно, встает вопрос о том, насколько конкордизм как метод и возможен и адекватен. Если бы поэма творения была хоть в какой-то степени естественной историей, то конкордизм был бы уместен. Но она ведь все-таки прежде всего описание духовных процессов, а не естественных, неестественной истории. Поэтому конкордизм во всяком случае по определению во всей эпохе будет иметь ограниченную применимость. Но, однако, традиция экзегезы христианской и вполне ортодоксальной это допускает. А вот что, пожалуй, было действительно и по-настоящему у Тейяра оригинально, так это его представление о том, и это, кстати, отчасти его роднит с софиологами, если говорить о русской софиологии, это понимание того, что, по сути дела, вся история мироздания – это так или иначе история христоцентричная, а значит, история становящегося Царства Божьего. Он-то историю мира видит именно так. То есть ему очевидно, что центром исторического процесса является Боговоплощение. Но это общехристианская мысль. Более того, наверное, общехристианской можно считать и понимание того, что, собственно, вся предшествующая история, особенно если взять историю народа Божьего, но и вся остальная история, так или иначе, христоцентрична, но это христоцентризм, связанный с той вот самой обратной проекцией, всего, что происходит в процессе Боговоплощения, и дальше, имея в виду всю историю земного служения Спасителя и его смерти, и воскресения, как бы проекция этого прошлое. И да, получается, что история христоцентрична еще и в этом смысле. Но Тойяр идет дальше. Он говорит о том, что христоцентрична даже естественная история. Естественная история как таковая. Вот так. Я понимаю, что это звучит странно. Но с другой стороны, ведь, например, антропный принцип, столь хорошо известный сегодняшней физике, тоже странно звучит. А если это естественно, если понятно, что, вообще говоря, естественная история антропоцентрична, то по той же самой логике следующий этап – это христоцентризм. Но ведь история человечества в конечном счете христоцентрична. А если так, то это означает, что если антропоцентрична в принципе вся естественная история, то она должна быть и христоцентричной, по крайней мере, через человека. Так что если естественно одно, то естественно и другое. Вот как мы... Христоцентризм естественной истории. Но вот как раз у Тойяра этому посвящена его работа «Божественная среда». Он как раз именно там и описывает, как именно получается, что не только история человечества, но и история Вселенной как таковая в конечном счете приводит к этой самой точке омега. А точка омега – это, с одной стороны, можно было бы сказать, та точка над творением в самом Божьем бытии, где Сын предвечно рождается от Отца, а с другой стороны, это та самая точка, которая, собственно говоря, которой, если взять творение в целом, творение должно прийти на уровне своей истории и своей метаистории. То есть, иначе говоря, и вот тут это действительно интересно, здесь... Поймите правильно, здесь та же самая логика соотнесенности, о которой мы столько раз говорили, и которая, по сути дела, у всех настоящих христианских мистиков присутствует. Логика соотнесенности Божьего, Божьей жизни и тех процессов, которые протекают внутри этой Божьей жизни, и существования творения. Только у него это, ну что ли, немножко у Тойяра как-то... Почти геометрически у него это выражается, как некая последовательность проекций. Ведь сердце, ну вот сердце Бога для него, это как раз вот то самое место, где, ну условно, конечно, сердце не физически, понятно. Это точка, где рождается Сын от Отца. Но она имеет свою проекцию, вот тот самый тварный мир. Во-первых, она сама собой порождает этот тварный мир. Проекция и есть момент порождения этого тварного мира, проекция этой самой точки вовне. Но когда эта точка проецируется в тварный мир, то она задает ось развития этого самого мира по Тойяру. То есть она как бы задает ту динамику становления творения, которая потом в этом творении будет раскрываться. И это действительно что-то совершенно оригинальное. Вот этого, пожалуй, ну, даже не знаю, у кого это можно найти до Тойяра де Шардена. Не знаю. Как-то так в голову никто не приходит. И да, конечно, ближе всего это к той самой софиологии, о которой мы говорили. Но софиология предполагает существование, ну, вот как у Флоренского, природы, которая выходит за собственные границы. Природа, которая является и имманентной, и трансцендентной сама себе в одном и том же, в одно и то же время. И процесс самотрансцендирования – это процесс становления мира. София, получается... Но это и у Булгакова, вообще говоря, отчасти так. Да уже, видимо, так было и у Владимира Соловьева. София – это некоторым образом идеальный космос, который, с другой стороны, Тем не менее, при всей своей идеальности, реально существует. При этом его воплощение, реальное воплощение, это динамика, становление, движение к идеалу, идеальному состоянию. Но тем не менее, поскольку это движение возможно, и оно возможно как раз именно потому, что этот идеал на уровне метаистории уже существует. Так вот, софиологи, будь то Владимир Соловьев, будь то Флоренский, будь то Булгаков, все они так или иначе смотрели на этот процесс, ну, с точки зрения полноты времен и пространств, с точки зрения вот этой идеальной Софии. А Тойяр смотрит на нее как бы изнутри этого становящегося творения. Поэтому он не видит этой самой полноты. Он не видит этого вот идеального космоса как такового своим внутренним взглядом. Но он видит, с одной стороны, логику становления, а с другой стороны, динамику этого становления, как бы ее ось, духовную ось. И она у него, конечно, христоцентрична. То есть, следующая проекция этой самой точки омега – это в истории, это боговоплощение в истории. И все, что с ним связано. И вот получается так, что да, а следующее – это сотворение человека. И дальше у него довольно любопытная картина мироздания возникает. Да, получается так, что мир, творимый Богом мир, разделяется и умножается в себе. Для него вообще увеличение количества сущностей в природе неравнозначно распаду. Для любого, не только неоплатоника, но даже для русского софиолога, умножение природных сущностей, как для Соловьева, это скорее тенденция к распаду. Если смотреть с точки зрения идеального космоса, то оно действительно так. Для Тойяра это не так. Для него это просто процесс, который, собственно говоря, Богом был задуман. И опять же, здесь что? Здесь противоречие? Да, наверное, скорее просто антиномия. Другой взгляд на ту же самую реальность. Но вот с момента появления человека на Земле, поскольку для Тойяра появление человека – это не появление, конечно, эволюционное, а сотворение, так вот с этого момента преобладать начинает обратный процесс. Процесс не разделения, а соединения того, что прежде разделялось. То есть, вообще говоря, человечество, его становление, его развитие, прежде всего духовное становление, конечно, это начало процесса собирания природы в то, что, я думаю, например, Булгаков или Флоренский на своем языке назвали бы как раз всеединством. Хотя Тойяр де Шарден такого термина не использует. Но, по сути, получается, что этот процесс очень похож на то становящееся всеединство, о котором говорили русские софиологи. Просто он описан несколько по-другому у Тойяра. Не так, как, например, даже у Флоренского, который, пожалуй, может быть, из всех софиологов ближе всего подходит к идее ноосферы как особой области, где происходит процесс вот этого самого становления мира как Софии, где выявляется, точнее, софийность мироздания. Помните, у него единственного, мы говорили в прошлый раз, есть такое понятие, как пневматосфера. Это не совсем ноосфера, но это то место, то пространство, то, я не знаю, как это лучше назвать, так сказать, то, вот. Есть хорошее еврейское слово «раке», вот то вот, это буквально оно означает, это буквально это означает пустота, но это пустота как порождающий, как то, внутри чего может родиться нечто, как такое рождающее лоно. Если Бог к этой пустоте прикасается, то там может что-то появиться в этой пустоте. Я просто русского эквивалента этого не знаю, а этого понятия. А так, еврейское понятие здесь как раз очень хорошо. Так вот, это Ракия, где, собственно говоря, рождается вот эта самая София у Флоренского. Получается так, пневматосфера, я имею в виду. И здесь есть некая перекличка с понятием ноосферы, особенно как раз это Эра де Шардена, даже больше, чем у Вернадского, пожалуй, если говорить о соотнесении этих понятий у Теяра и у Вернадского. Так вот, этот же самый процесс становления Софии Теяр де Шарден видит как бы, вот, ну, условно говоря, не с точки зрения вечности, а с точки зрения времени, с точки зрения времени и пространства. Но человечество и духовное становление человечества и есть то, что, собственно, этот самый процесс обусловливает. Но правда, здесь Теяр видит определенные механизмы этого самого процесса. Механизмы, вообще говоря, ну, можно было бы сказать, природные. Хотя от этого не перестающие быть духовными в плане их духовной обусловленности. Вообще говоря, у Теяра как какое-то удивительно библейское восприятие природы как духовного явления. Вот нам сейчас действительно бывает трудно, мы все-таки дуалисты все в душе, нам трудно представить себе, вот как это так, с одной стороны, какие-нибудь события, скажем, в истории еврейского народа объясняются совершенно естественными причинами, а с другой стороны, они в Библии описываются как чудо Божие. Нам это, многим из нас сегодня, это как-то совершенно непонятно. Либо чудо, тогда не может быть естественного объяснения, либо естественное объяснение, но тогда это не чудо. Это как-то очень, ну, свойственно было, наверное, всему западному сознанию, начиная где-то века с 18-го, вот с этого утверждения Спинозы, что есть две субстанции, протяженные и мыслящие, что есть протяжение и есть мышление, там этот картезианский, этот дуализм, он все-таки, хоть мы и говорим, что у нас другая традиция, что они, дескать, католики, там и протестанты, там и православные, но по сути это восприятие проникло в наше сознание, и мы, для нас несоотносимо духовное и природное в глубине души. Мы этого себе представить не можем. А библейский подход, он простой. Мир духовен, но это не значит, что он не природен. Природа вообще духовному действию не мешает. И Божьему действию природа не мешает. Она вполне может быть духовной и вполне может быть в этом смысле царством Божьим. Ведь когда тот же самый Теяр де Шарден воспринимает космос как становящееся, по сути дела, царство Божье, то он не так уж далек от того представление, которое вообще-то в самой Библии заметно. Ведь в конце концов, если уж так говорить, то можно сказать, что даже в первый день творения мир – это уже Царство Божье. В нем нет никаких разделений, в нем нет никакой тьмы, в нем один божественный свет, которым этот мир пронизан, и в этом мире Бога отовсюду видно. Там нет такой части, ни одной такой части, которая была бы как-то от Бога отделена какой-нибудь границей, какой-нибудь стеной. Вот во второй день, да, там разделения уже появляются некие, это правда. Но это уже второй день. А вначале получается, что мир – это Царство Божье. И в каком наличном состоянии, имея в виду природу мироздания, может при этом быть творение, это, вообще говоря, вопрос открытый. И если мир потом этим Царством Божьим быть перестает, то это не потому, что Бог так хочет, а потому что есть некая воля, которая Богу противостоит и разрушает эту цельность. Так что, вообще говоря, мир, как становящееся Царство Божие с самого начала, это вполне понятная, как бы сказать, такая вот, ну что ли, интуиция, которая была и у Теяра де Шардена, и у софиологов, и, может быть, не только у них. Но что такое святоотеческое богословие? Святоотеческое богословие – это множество разных авторов. Ну, вы знаете, вообще, вы не читали Абеляра? Замечательный текст. Не смущайтесь, что он западный человек. У него есть такое замечательное, правда, оно только по латыни, я знаю, вот этот текст в латинском варианте, но, может, и есть перевод. Называется «Sic et non». То есть «да» и «нет». Там такая, ну, это уже сделано было там в 12 веке, там в начале, ну, в начале там 12 века, да. И там совершенно замечательная подборка святоотеческих цитат по богословским вопросам, актуальным на тот момент, но они актуальны, собственно говоря, и на все времена. Такое мнение прямо противоположное, такое прямо противоположное, такое прямо противоположное. И это по всем основным богословским вопросам. А где вы его видели? Нет, я понимаю, что без него, но вы мне его найдите сначала, а потом мы посмотрим, как без него или с ним. Нет, я понимаю, что это, конечно, замечательный принцип. Тогда консенсус патрум придется свести к символу веры. Желательно без интерпретаций, потому что начинаются интерпретации, и, так сказать, патрум остается, а консенсус исчезает. Понимаете? Вот и весь консенсус. Вот только в этом он и есть, и то.
Тогда бы не было богословия.
Чего не было?
Богословия не было.
Почему? А почему? Почему при этом богословия не было бы?
Множество конструкций. Не было бы богословия.
Нет, подождите. Простите, во-первых, давайте начнем с того, что где вы в святоотеческом богословии видите конструкции. Это конструкция, безусловно, но таких конструкций в святоотеческом богословии, во-первых, еще не было практически. Это все-таки реальность более позднего времени, и хотя Теяр де Шарден, его неотомистом не назовешь, но он все-таки католик, который получил католическое образование. А значит, он, так сказать, хочешь не хочешь, немножко схоластик. А схоластик – это значит человек, который любит строить схемы. И в любом случае, ну, ни один западный теолог сейчас без этого, а учитывая, что эти схемы проникают в школьное богословие восточное, начиная с века, там где-то 17-го, ну, в русское, по крайней мере, то уже и в какой-нибудь духовной академии русской богословие мыслит на западный манер. Вот там схем сколько угодно. Но поскольку мы же без консенсус патрум не можем, то нам этот самый консенсус надо находить, причем обязательно в формате этой самой схемы. Иначе получается, что, так сказать, все наше богословие рушится. Ну, а его-то на самом деле этого консенсуса нет, и схем никаких нет святоотеческих. Ну, так? Вы их можете построить? На этом куча диссертаций защищена, на том, что хотел сказать, ну, там, апостол Павел. Знаете, система богословия апостола Павла. То же самое система богословия, там, Василия Великого, Иоанна Златоуста, или всех, там, каппадокийцев, или александрийцев. А вся хитрость в том, что ни у Павла, ни у александрийцев, ни у каппадокийцев не было никакой системы. Вот просто не было и все.
Ну, тогда действительно символ веры не удалось бы.
Ну, так его, ну, его удалось, там, так сказать, не без руга, ни мордобоя, но удалось. Но дело в том, что, понимаете, это же минимум. И это никакой не... Вы поймите правильно. Но это не изложение святоотеческого учения, символ веры. И это не изложение духовного опыта церкви, символ веры. Это всего лишь, ну, грубо говоря, это такие вот, там, я не знаю, флажки или буйки, которые расставлены, чтобы очертить то интеллектуальное пространство, где ты пока еще остаешься христианином. Вот и все. Это не исчерпывающее описание. Это контур, за который лучше не выходить. Ну вот и все. Ну извините, одно дело контур, вот эти самые флажки расставленные, другое дело пространство, которое внутри. Это же разные вещи. Там внутри гораздо больше, чем по периферии этих флажков расставлено. Ну вот, так вот, но эти флажки, их системой не назовешь. Это всего лишь навсего какие-то вот такие вот точки, которые как-то границу оконтривают, и все. Это не исчерпывающая система, и не случайно же на основе одного и того же символа веры столько разных богословских мнений высказывается, и ничего, они же друг другу порой противоречат, но символы веры не противоречат при этом, а друг другу могут. Но вот я говорю, высказывания святых отцов по разным поводам, так сказать, прямо противоположные.
Апостол Павел сказал, что должны быть целеваться в нам мысли.
Ну да.
Чтобы искуснейшие.
Ну, а Павле я вообще не говорю. Я помню одного своего хорошего знакомого, который хохмы ради нашел у Павла все возможные ереси, какие только можно найти. Вот, так что это, в общем, понятно. Нет, почему? По формальным признакам. По формальным признакам исключительно. Формального противоречия тем или иным вероучительным определениям. Так что в общем и целом, понимаете, ну... Вот патрум есть, консенсуса не видно. Ну, что я могу сделать? Ну, тогда, знаете, вы его найдите. Ну, вы его найдите, нет, она основополагающая. Но когда вы его найдете, вы мне скажите, ладно? Я тоже посмотреть хочу. Ну, так вот, чтобы это можно было увидеть.
Ну, есть же Викентий Левинский.
Есть, да. Но проблема в том, что здесь то же самое, что с Иоанном Дамаскиным. Но не совсем так, но похоже у него получается. Вот если Иоанна Дамаскина – это самое точное изложение православной веры, начнешь читать, то понимаешь сразу, что это точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. Потому как нет ни одного из его предшественников, с кем бы он ни поругался на страницах этого труда. Иногда довольно жестко. Ну, по крайней мере, если брать этот текст, как он есть. Вот. От разборок его, наверное, спасло только то, что жил за пределами Византии в Дамаске. В 8 веке это уже было за границей Византии, а то б ему там, наверное, не сдобровать. Вот. Вот и все. То же самое и Викентий Леринский. Он, вообще-то говоря, провозглашает консенсус, а сам выбирает для консенсуса то, что ему близко. Вот и весь консенсус. И любой консенсус, сколько мне их лично приходилось видеть, строится именно так. Отбор того, что лично мне близко. Если есть другой вариант, ну, покажите мне его, я буду рад. Но я с трудом себе представляю, как его реально можно создать. Слишком много мнений по одним и тем же вопросам, очень разных, не говоря уже о неразработанности терминологии, которой не было в святоотеческие времена, она только рождалась. Это только у схоластиков она устоялась, да и то на Западе. А на Востоке этим не заморачивались никогда. Вот русское мышление русских философов, оно в этом плане вполне восточное. Какая там терминология? Как вижу, так и выражаюсь. Вот нравится мне это слово, я его так понимаю. Вот я это слово в таком понимании буду употреблять. И хорошо, если еще объясню, что я имею в виду. А то могу и без объяснения. Вот. Ну, Хомякова этого сколько угодно. Кириевский хоть построже в этом плане, а у Хомякова этого сколько угодно. Вот что он понимает под соборностью, это трудно понять, потому что он сам по-разному в разных частях труда это описывает. Просто как пример. Так вот, в святоотеческом этого полным-полно.
Это правда, что схоласты древние,
они перед началом дискуссии какое-то время отводили на то, чтобы договориться о понятиях.
Ну, во-первых, начнем с того, что в древности схоластиков не было, это средневековый феномен. Ну, когда как? Потому что, в общем, если взять, скажем, 13-14 век, то уже все было более или менее устоявшимся. В общем, я бы сказал так, после Фомы Аквината основные понятия стали считаться устоявшимися.
Но какое-то время они все-таки договаривались.
Ну, какое-то время, но как всегда, но вырабатывают же люди какую-то терминологию, правильно? И действительно, обычно, если она еще не выработана, стараются в начале дискуссии договориться о терминах.
Чтоб... А как же это догматическое богословие? Это такого не было?
Ну, понимаете, ведь вы поймите правильно, догматическое богословие возможно постольку, поскольку опыт схоластиков был усвоен восточной, ну, правда, довольно так поверхностно, но усвоен восточной, восточным школьным богословием. А если бы было не так, то его бы не было, как такового. Вот так.
Что, а вам населился близким?
Нет, но у них, собственно, и нет единой терминологии, нет единых взглядов на все подряд. Да, вы можете дать обзор святоотеческих представлений касательно того или другого догмата. Это возможно. Но в этом не найдете полного согласования всего со всем. Или вы сделаете его сами, так, как вам кажется правильным. В принципе, да, можно. Обычно так догматическое богословие, между нами говоря, читают. Каждый настолько может, настолько отцов интерпретирует. В конце концов. А? Нет, это просто ответы на вопросы аудитории. Вот, а?
15 минут
договорились. Да, так вот. Но возвращаясь к Тейяру де Шардену. Если говорить о нем, то у него, вообще говоря, подход был... вполне библейский, вот к этому самому его восприятию мира как становящегося царства. Потому что, в общем-то, если взять вот библейское видение истории и природы, то оно все-таки таково. Ну, я сейчас мог бы много об этом говорить, но не знаю, стоит ли, потому что это отдельная будет тема и большая. Но он понимает и то, что в каждый данный момент в мире присутствует нечто такое, что позволяет ему находиться в процессе становления, в том числе и вот этого, по направлению к точке Омега, как сам Тейяр ее называет. Он говорит о двух разновидностях энергии, которые действуют в мироздании. Это тварный мир исключительно, и не ассоциируйте, пожалуйста, ни одну из этих энергий с чем-то связанным с паламизмом или чем-то похожим. Он говорит об энергии тангенциальной и об энергии радиальной. Еще раз, радиальная энергия – это не какая-то нетварная божественная энергия паламизма. Вовсе нет. Она остается тварной. Но она, тем не менее, позволяет миру находиться в процессе становления духовного, а не чисто природного. Духовного, то есть направляемого Богом и направляющегося к точке Омега. То есть духовный не понимается как неприродный, а как природный, имеющий соответствующий вектор своего становления. Так вот, понятно, что это некоторым образом, конечно, разрешение того самого, только не Декартова, конечно, уже, а кантового дуализма, кантовского феномена и ноумена «вещи в себе» и «вещи для нас». И если у Флоренского это решалось прежде всего в контексте антропологическом, это разделение, через, если самотрансцендирование для него – прежде всего было связано с отношениями между людьми и с отношениями любви, но, как мы об этом говорили в прошлый раз, то у Тейяра это прежде всего связано с процессами, происходящими не столько в человеке, сколько в природе. Но, возможно, это связано со спецификой восприятия самим Тейяром аскетической традиции и аскетики как таковой. Все-таки вот это некоторое, ну не то чтобы отсутствие, но некоторое неразработанность, что ли, аскетической культуры на Западе проявилась в том, что для самого Тейяра аскеза была прежде всего чем-то негативным. То есть с аскезой у него связывался не столько процесс становления и выстраивания человека, сколько процесс его умаления в присутствии Божьем. И в этом смысле он даже противопоставляет аскетику мистике. Именно противопоставляет, потому что мистический опыт для него был опытом именно Бога общения, именно вот этого самого становления человека в Боге и в теле Христовом, в церкви, как в теле Христовом. Ну, в таком традиционном, я бы сказал, католическом смысле. Традиционном, для неотомизма. В этом смысле он, пожалуй, скорее даже неотомист, когда дело антропологии касается. А аскетика – это как раз исчезновение человека перед Богом. И чем больше человек себя умаляет, и в конце концов до полного исчезновения, тем, для Тейяра это вот и есть аскетика во всей полноте. То есть аскетику как процесс духовного становления и выстраивания человека, такой аскетики для него нет. Но тут его трудно в этом винить, потому что, в общем, все-таки на Западе этого действительно немного. Может быть, это где-то и присутствует в каком-то варианте там кармелитской духовности или нео-бенедиктинской, скажем так, но для иезуитов это было не свойственно, и, несмотря на те духовные упражнения, которые разработал Игнатий Лойола, можно сказать, что в общем и целом для духовной традиции иезуитов было скорее впоследствии и уже ближе к 20 веку свойственно вот это самое понятие аскетики как способа привести себя в состояние нуля перед Богом. Вот как-то так. Я об этом не буду много и подробно, просто это делает понятным, почему Тейяр, вот тот самый Кантов дуализм, который Флоренский разрешает в антропологическом, прежде всего, аспекте, разрешает в аспекте космологическом. Почему для него вот это понимание энергии радиальной и тангенциальной оказывается принципиально важным? Потому что вот эта самая радиальная энергия, направляющая и определяющая движение каждого природного элемента к точке омега, это и есть то, что с точки зрения тангенциальной энергии, которая связана, условно говоря, с горизонталью, является вещью в себе. Человек познает и ощущает эту радиальную энергию только в контексте в своей включенности вот в этот общий духовный процесс, процесс духовного становления человечества. А процесс духовного становления человечества так или иначе связан со Вселенской Церковью для Тейяра. Это ему очевидно. Но здесь он, нельзя сказать, чтобы очень оригинален. То есть получается, что перед нами некая любопытная такая картина мира складывается, где в мире на всех уровнях абсолютно заложены потенции, связанные вот с этой самой полнотой точки омега. И все бытие мира – это не что иное, как раскрытие таких потенций. Все оно. И если человек их раскрывает осознанно в своих отношениях со Христом и в Церкви, то дохристианское человечество разрешало их в процессе своих духовных поисков, которые направлялись все равно тем же самым Христом, но в процессе вот этого обратного проецирования в историю Боговоплощения и воскресения как того, что в свою очередь стало проекцией точки омега в историю человечества. Так вот, мы говорили с вами о том, что это было, что это могло быть спроецировано в дохристианскую историю, и в процессе этой проекции получалось, что те духовные поиски, которые позволяли человеку хоть что-то найти в этом отношении в дохристианские времена, тоже направлялись так или иначе, Христом и были с Ним связаны. Но из этого следовало еще одно, вытекало еще одно, так сказать, предположение. Тейяр был убежден, что весь мир является, если не одухотворенным, то одушевленным. И, конечно, здесь встает вопрос о том, насколько правомерно было бы об этом говорить. Надо сказать, что, например, Библия довольно уверенно приписывает душу, по крайней мере, животным. Но душу, конечно, не в том смысле, в котором мы ее понимаем сегодня, а душу как психику и психофизиологию. В отношении всего остального никаких свидетельств мы не находим. Ни в Библии, ни, собственно, в святоотеческом предании. Но если говорить о науке как таковой, то есть о естественно-научном знании, то в конце концов сегодня мы уже можем сказать с довольно большой степенью уверенности, что информационная составляющая присуща любой более или менее сложно организованной системе. И что эта информационная составляющая на самом деле относится в довольно соотносится довольно интересным образом с энергетическим потенциалом этой самой системы. Вообще говоря, энергия и информация – это, кажется, две стороны одной и той же реальности, неоднозначным и сложным образом между собой взаимодействующих. Но это отдельная большая тема, и я сейчас не хочу просто в эти подробности вдаваться. Во всяком случае, понятно, что, конечно, о психике в нашем смысле говорить применительно к камню, например, не приходится, но о наличии у него вполне определенной информационной составляющей говорить абсолютно необходимо. А поскольку такая составляющая есть у любой более или менее сложно организованной системы, то получается, что некоторым образом весь мир тварный в целом и более или менее сложно организованные его структуры могут взаимодействовать на уровне обратной связи с такого же рода другими структурами. То есть мир может оказаться, по крайней мере, в известном смысле этого слова, чувствительнее, чем мы себе представляем. Другое дело, что в общем и целом, конечно, к изучению этих структур и физика, и биология только-только еще подходит. так же, в общем-то, как и к изучению физической природы психики. Пока что здесь вопросов больше, чем ответов. Изучить физическую природу психического процесса и понять, где его физическая основа, пока еще ученым не удалось. Но то, что в мире психики может оказаться больше, чем мы думаем, это лично меня бы никак не удивило. И я подозреваю, что вполне вероятно, ну, не знаю, доживу ли лично я до этого, и откуда я на это буду смотреть, отсюда или уже оттуда, но кто помоложе, вполне вероятно, будет смотреть на все эти открытия отсюда. И очень может быть, что довольно скоро худший кошмар истинно православного человека подтвердится. Все те энергии, о которых говорят оккультисты, окажутся реальностью. Это, конечно, не значит, что реальностью будет и сам оккультизм. Но вот те реалии, с которыми так любят иметь дело оккультисты, вполне вероятно, физиками будут открыты. И, наверное, не стоит, конечно, паниковать нормальным христианам по этому поводу. Но паника наверняка будет, конечно. Но паниковать...
Не пересекающиеся какие-то миры, как еще можно пересекать?
Что значит не пересекающиеся?
Ну, как духовные и естественные.
Разумеется. Но вы помните, какая поднялась буча, когда появился гелиоцентрическая космология в Европе? А помните, из-за чего буча поднялась-то? Из-за того, что раньше было понятно, где небо и где Земля, а теперь все смешалось. Теперь оказалось, что сама Земля на небе и вокруг Солнца вращается. Так что ж, получается, вот мы уже и сейчас на небе? Кошмар, не может этого быть. Это сейчас космонавты в космос летали, Бога не видели, звучит на уровне анекдота. А в 16 веке это были самые натуральные, вообще самый натуральный шок. Что как же так, мы в небе, а Бога здесь нет. А следующее небо человек откроет в самом себе, в своей психике. И оно будет так же далеко от настоящего, как и это физическое. Но люди не сразу же это понимают обычно. Я почти уверен, что первой реакцией будет паника. И попытка это все отрицать. Ну, у кого-то, не у всех, конечно. На самом деле к духовной жизни это все имеет не больше отношения, чем физический космос. Я говорю о космосе психическом. Но я почти уверен, что психический космос тоже существует. Хотя это гораздо более мрачное место, чем многим кажется. Вот оккультисты его и абсолютизируют. Они считают, что этот космос и есть то самое искомое небо. И даже Бог в этом небе для них всего лишь энергетический сгусток. Ладно, об этом, наверное, не стоит подробно. Просто хочу сказать, что, по сути дела, космология Теяра де Шардена, она заставляет об этих вещах задуматься. Но сам он как раз не очень-то много внимания всему этому уделял. Для него важнее была та самая точка Омега. Можно было бы сказать, что, пожалуй, вся София Соловьева, Булгакова или Флоренского для него становилась одной такой точкой, а точка разворачивалась в целую ноосферу. Но почему так важно было само понятие ноосферы, так важно было для Теяра? Потому что он понимал, в его время, он говорил, мы, имея в виду свою эпоху, а мы живущие сейчас, наверное, тем более это можем сказать, мы живем в эпоху, когда действительно, совершенно объективно, человечество получает возможность воздействия на Вселенную в космических масштабах. И для него это было не случайно, для него это была своего рода духовная задача, для Теяра. Что с этим делать? Каким должно быть духовное состояние человека, чтобы иметь право так воздействовать на мир? И что может быть, если человек не будет этому духовному уровню соответствовать. Ну, отчасти связано, но это как раз связано во многом и с тем, что, как говорится, сила есть, ума не надо. Вот так оно и получается. Технологии развиваются, ответственность какая была на уровне, так сказать, верхнего палеолита, плюс-минус с поправками на высшее образование, такое и осталось. Вот отсюда и все проблемы. Ну, иногда с переходом в нижнюю бронзу, скажем так. Вот. То есть, это была, конечно, духовная проблема прежде всего для него. Но надо сказать, что, в общем, дальнейшего развития философия Тейера не получила, насколько я знаю. То есть, вопросы были поставлены, здесь ситуация немного напоминает ту, которая сложилась с софиологией. Вопросы поставлены, сами тексты изучаются, а вот дальнейшего развития этой традиции как таковой, то есть осмысления не текстов, а проблемы, которые в этих текстах поднимаются, вот этого, можно сказать, нет до сих пор. И это, конечно, скорее печально. Вот, ладно, я, наверное, сейчас на этом завершу. В следующий раз у нас Томас Мёртон, это будет уже заключительная лекция тогда. А пока, наверное, о Тейере всё.